This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Мир вам, друзья, у микрофона Игорь Пустанович, но сегодня и несколько следующих радиопрограмм у микрофона с вами будет Авраам Фаст с интересной программой «Научись стареть». У микрофона Авраам Фаст.
Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет ваша дня. Мир, братья, сестры, вам.
Дорогие мужья и жены, отцы и матери, дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки, я вас тоже всех сердечно приветствую любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Нас объединяет нечто общее. Мы находимся на пути к вечной Родине. И наша цель – небесный Ханаан. Но мы этой цели еще не достигли. Мы тут еще на земле. И на земле у каждого из нас своя судьба, своя семья – и у каждого свои обязанности. Мы хотим не одни только дойти до неба. Кто из нас не желает, чтобы дети, внуки, правнуки тоже туда попали? Ведь Бог нам даровал детей и внуков не для того, чтобы они были воспитаны для ада, а для неба. И в доме Отца нашего много места, обителей много. И наша задача – пройти эту земную жизнь так, чтобы некогда в вечности вместе быть у Господа. Мы имеем свои обязанности, и вот об этих обязанностях вместе хотим порассуждать. Наша тема сегодня – старость. Жизнь – это самый дорогой дар Божий для нас. Некогда псалмопевец Давид сказал: «У тебя источники жизни». Бог является жизнедавцем. Он всем дал жизнь, все, что живет на этой земле. Он дал нам физическую жизнь, поэтому Он источник жизни. Но Он даровал и духовную жизнь. Духовную жизнь человек только может получить от Бога. И Павел пишет: «Дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе». Жизнь – это самое дорогое, что Бог нам даровал. Когда-то в школе мы учили слова Николая Островского: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Ее надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». И вот мы с вами все прожили дольшую часть нашей жизни. Наверное, никто из нас не проживет еще столько, сколько мы уже прожили. Мы уже ближе, чем наши дети и наши внуки, к конечной цели. Мы можем оглянуться на нашу жизнь, мы можем видеть все благословения Божьи, мы можем и видеть наши ошибки и недостатки. Когда человек делает первый след по снегу и озирается назад, он видит часто, как он петлял, как он вилял. Так и мы в нашей жизни делали и многое доброе, были какие-то недоучеты. И теперь мы состарились. И вот о наших обязанностях в старости мы сегодня хотим и порассуждать. Библия и жизнь нам говорят о том, что наша жизнь очень скоротечна. Библия имеет 18 сравнений человеческой жизни с скоротечными вещами. Иаков говорит: «Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Мы поем в одном псалме: «Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрее челнока улетает вперед. Она как пар, она как тень. Дни мои быстрее гонца, бегут, не видя добра, несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу». Когда дети смотрят вперед, они говорят: «У нас еще много времени». Когда мы, пожилые, смотрим назад, мы: «Куда делось время? Оно прошло так быстро». И фактически, по сравнению с вечностью, наша жизнь – одна точка на бесконечной линии времени. Пророк Исаия пишет: «Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой». Когда-то один мужчина говорил: «Мы женились на красивых девушек. Откуда взялись эти старухи?» Женщин то же самое. Выходили замуж за молодых парней. Откуда взялись эти деды? Это сделала жизнь с нами со временем. Так вот, старость – это последний период в человеческой жизни. Детство – пора золотая. Больше бегай, играй и резвись. Детства не будет другого, ты за ним не гонись. Где осталось наше детство? Потом идет молодость. Это вторая ступень в жизни. Тревожная, буйная молодость у некоторых, полна сил и энергии, когда закладывались фундаменты нашей жизни. И это время прошло. Потом идут годы зрелости, когда отец и мать, муж и жена, как две лошади, запряженные в телеге, тянут телегу семьи. Один зарабатывал, другая дома старалась во всем обеспечить семью. Это время у нас прошло. Мы пенсионеры. Почти у всех дети ушли из дому. Почти у всех осталось пустое гнездо. Кое-кто остался один, потому что один уже ушел в вечность. Это старость. Дряхлая старость или седая старость. Если человеческую жизнь сравнить с днем, то старость – это вечер, это закат жизни. Если детство – это заря, а юность жизни – это утро, а весь знойный день – это зрелость нашей жизни, то старость – это закат жизни. Когда солнце подходит к закату, и мы знаем, скоро оно уйдет за горизонт, и день кончится. И скоро и наше солнце зайдет, и мы из этой жизни перейдем в вечность. Это время убывания многих способностей и интересов у человека. То есть то, что нас раньше интересовало, уже не интересует. И все, что мы умели делать раньше, большинство уже не так получается. И руки трясутся, и ноги неуверенные, память сдает, и зрение, и слух. Все это убывает у нас. Старость – это осень нашей жизни. Если мы сравним детство и юность с весною, а лето со зрелыми годами нашей жизни, то старость – это осень. А осенью меняется все в природе. Меняется цвет листьев и травы, многое отпадает, многое засыхает, многое умирает. И рано или поздно придет потом зима. В осени начинается жатва, и в осени нашей жизни тоже начинается жатва некоторых посевов. Основная жатва будет в вечности, но многое, что мы раньше сеяли, мы начинаем жать у наших детей и наших внуков. Когда мы видим ошибки наших детей, то мы вспоминаем нашу молодость, ведь многое мы сами делали так же. И когда мы увещеваем детей и внуков, они нам иногда напоминают: «А вы же сами то же самое делали». Один сын вместе с отцом на пути в дом престарелых. Он его хочет там сдать. Дорога далекая, отец устал, они остановились, чтобы отец передохнул. Он сел на один камень и начал плакать. «Отец, — говорит сын, — чего ты плачешь? Думаешь, в доме престарелых уже так плохо?» Отец говорит: «Сын, я не о себе плачу, А тебе? О чем мне, обо мне плакать? Мне хорошо, мне все в порядке. Долгие годы назад я своего отца тоже увел в дом престарелых. Куда ты меня теперь ведешь? Тогда мой отец сидел на этом камне, где я теперь сижу. А я стоял там, где ты стоишь, и смеялся над отцом. И мне жалко тебя. Через годы твой сын поведет тебе в дом престарелых, и ты будешь на этом камне сидеть, как я теперь. Потому что я со своим отцом сделал так. Я пожинаю то, что я посеял, и ты пожнешь то же самое. Сын поразмыслил, говорит: папа, пошли домой. Почему? Я не хочу в дом престарелых. Он понял, что то, что мы сеем в молодые годы, оно часто уже пожинается во время нашей земной жизни. И Павел пишет Галатам, что посеял человек, то и пожнет. Конечно, многое встречается в старости из того, что мы не сеяли, а часто, видя проблемы наших семьи, мы вспоминаем о нашей юности. С наступлением старости многое меняется в нашей жизни. В притчах Соломон говорит: «Слава юношей – сила, а украшения старцев – седина». Уже мы, старики, своей силой ни с кем не померимся, не похвастаемся. А что у нас осталось? Седина. И многие, особенно женщины, первые седые волосы вырывают, чтобы не видно было, что уже начали сидеть. Даже есть такие верующие, которые красят свой волос для того, чтобы не видно было, что седина идет. А фактически седина ведь наше украшение. Не стыдно быть седым? Нет. Библия говорит, что украшение стариков – это седина. Так что не будем стыдиться, если мы, может, раньше посидели, чем некоторые другие люди. Это украшение от Бога. Ну, невольно задается вопрос, когда человек начинает стареть? Со скольких лет надо научиться стареть? С какого времени надо учиться переходить на пенсионный возраст? Потому что с наступлением пенсии будет меньше денег и больше свободного времени. И тогда сказали в ответ: не меньше, чем за 10-12 лет до ухода на пенсию надо начинать готовиться к этому периоду жизни. Но уже пенсионеры – люди старые. Когда же надо научиться стареть? А это не у всех одинаково. Не все имели одинаковую судьбу. Не у всех было одинаковое здоровье. Кто-то болел больше, скорее сносился. У кого-то была большая семья, работа была тяжелее. А наш возраст, вы выросли в военные, в послевоенные годы, многие еще прошли всю эту войну. Было тяжелое детство, тяжелая юность, и она повлияла на наше здоровье. Но слава Богу, что мы еще в живых, а многие наши сверстники уже ушли в вечность. Так вот, когда человек начинает больше говорить о прошлом, чем о настоящем и будущем, это первый признак, что он стареет. Когда дети говорят между собой: мы вырастем, тогда мы то и то-то будем делать. Когда молодые люди имеют общение друг с другом, они говорят: мы делаем, мы хотим, мы строим. А старые люди говорят: мы делали, мы были, мы видели. Все это было когда-то. Это было, а теперь мало что. Как-то один старый брат, которого я спросил: кем вы были раньше, кто вы есть, он говорит: я был садовником, я был тем и тем-то. Я говорю: почему вы были? Это все я был, а теперь я старый старик, который ничего больше не может. То я был, говорит, а теперь я уже это не есть. Старые люди, имея часто короткую память, очень хорошо запомнили прошлое. И они вспоминают и могут часами говорить о своих прошедших событиях. Но настоящее они забывают. Кончилось собрание, две сестры идут домой. Одна спрашивает другую: слушай, какой текст сегодня читал первый брат? А я забыла, говорит она. Потом видит другую женщину: вот та женщина мне 40 лет назад сильно обидела. Та обида, она засела. 40 лет прошло, а что час назад было, не запомнила. Это наша человеческая память старости. Когда человек начинает стареть, это надо вовремя осознать. Вначале мы чувствуем сами, быстро устаем. Одышка. Мы не можем так быстро больше крутиться, идти. Значит, мы чувствуем, что что-то с нашими силами не в порядке. Потом это начинают видеть люди со стороны. Смотри, он уже стареть начинает. А потом под конец видят только люди со стороны. А я: не, у меня все в порядке. И вот это опасность старости. Когда мы состаримся и сами не осознаем это очень тяжелое и опасное состояние, и особенно для служителей в церкви. Если они заблаговременно это не осознают и не оставят служение, то очень трудно их потом отстранить от этого служения. Поэтому надо это вовремя осознать. Нужно ли научиться стареть? Рассуждая над проблемами жизни, я пришел к тому убеждению, что учиться стареть надо обязательно. Детей, молодожен, других людей вообще многому учат. Есть курсы, есть школы, есть институты, университеты. Везде учат людей, как надо жить. Вступающим в брак дают наставления. А кто наставлял нас, когда мы на пенсию уходили? Кто когда-либо нас обучал, как надо вести себя, когда мы состареем? Ведь таких курсов нигде нету. А это очень-очень важно. Старые люди намного тяжелее что-то новое запоминают. Нам уже тяжело сегодня было бы выучить азбуку, таблицу умножения, запомнить многие стихи из Библии. Все это когда-то было. А в старости надо учиться стареть, а нас никто не обучает. Когда молодые люди нас поправляют, нам это часто больно. Но когда мы между собой одни старые, мы можем открыто об этих проблемах поговорить, чтобы друг другу помочь, не упрекая, нет. Но чтобы каждый примерил себе примерно тот ботинок, который ему подходит. И когда эти проблемы будут, если их еще нет, чтобы мы правильно реагировали. Некто сказал так: состариться с радостным, веселым сердцем – это самое большое искусство на земле. То есть научиться быть веселым старым человеком. В старости нужно кое-чему научиться. Чему? Надо научиться стареть. Примерно первые 20 лет, 25 лет человек растет. Где-то с 30 до 50 лет – это самое лучшее время в жизни человека, когда он полный сил и энергии трудится. После 50 человек обычно не идет на подъем, он идет под гору. Медленно, а потом быстрее и быстрее. Так определил Господь. Так вот, нам, старым людям, надо научиться с этим смиряться, что мы теперь стареем. Во-вторых, надо научиться отстраниться от многих различных трудов и обязанностей, как в семье. Там дети хотят сами, часто не туда нос свой суем, они недовольны тогда. И в церкви то же самое. Тут подрастают молодые, им надо передать это, а нас потихоньку в сторону. Если мы сами не уйдем, нас попросят, со временем нас подвинут в сторону. Поэтому надо вовремя самому научиться делать определенные шаги назад. Затем надо научиться быть старым. Мы старые, но еще не совсем старые. Есть среди нас и совсем старые. Так что это разница 60 или 90 лет. И этому надо научиться смиряться, что я теперь совсем старый, я ничего не могу. Я стал зависим от других, как ребенок. И потом, самое главное, подготовиться к смерти. Почему Господь забирает у нас все наши способности и все, что мы делали, все наши труды и обязанности в семье и в церкви? Почему? Чтобы мы готовились к переселению в вечность. Маленькое деревце, которое хотят пересадить, надо сперва выкопать. Надо корни все отрубить, дереву больно. Так делает Господь в старости с нами. Он отрубает наши корни, Он вырывает нас из земли и пересажает нас в небесную родину. Для этого нужна старость. Когда вырывается из жизни молодой человек и уходит в вечность, это намного тяжелее, чем когда старые люди умирают. Старым надо умирать, но надо подготовиться. Поэтому Моисей и сказал: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». То есть научиться быть старыми, научиться быть готовыми к переселению в вечность. Часто люди говорят: старость не радость. Так ли оно? Библия смотрит совершенно иначе на это. Почему старость не радость? Потому что мы, старые люди, часто делаем молодым людям, нашим детям и внукам различные проблемы. И они нами недовольны. Поэтому они боятся состареть. А если мы в старости ведем себя правильно или будем себя вести правильно, молодые люди не будут бояться состареть. Поэтому у нас есть много обязанностей. То есть, какие же положительные стороны старости? Первый. Старость является благословением от Господа. Уже в Ветхом Завете говорит Соломон, что за богоугодную жизнь Господь дает человеку долголетие. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. То есть тот человек, кто живет в страхе Господнем, тому Господь добавляет жизнь. У него охраняет от всякого рода зла и несчастных случаев. И эти люди в основном становятся, как учит Слово Божие, старыми. Умирают иногда и молодые верующие люди, но это редко. Бывают и неверующие люди старыми, это по милости и долготерпению Божьему. Но Библия говорит, что старые люди, они получают особое благословение от Бога, ихнее долголетие – это награда за страх Божий. В притчах Соломон говорит: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда человек живет на пути правды, то Господь его награждает сединой, то есть Он дает ему старость. Поэтому мы в дальнейшем будем просить Господа, чтобы Он помог нам и детям, и внукам нашим ходить в страхе Божьем, ходить в истине, в правде Его, чтобы Господь продлил жизнь, как и нам, так и им. Во-вторых, старость Господь дает за почитание родителей. Господь говорит через Моисея народу израильскому, а также и нам в пятой заповеди: «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дарует тебе. Почитай отца и матерь, дабы ты был долголетен, чтобы тебе хорошо было». То есть за почитание родителей Господь обещал как в Ветхом, так и в Новом Завете долголетие. Так что не будем роптать, если Бог дает нам долгую жизнь, а будем благодарить Господа за то, что Он ее даровал. За долгую жизнь не надо быть недовольным. Нет, ни в коем случае. В старости все изменяется. Как-то один брат сказал: в старости все убывает, и память, и зрение, и слух, только глупость добавляется. А ведь так, глупость-то добавляется у нас. Забыли, недослышали, не так сказали, не то сделали. Оно больно, когда молодые нам это говорят, но фактически оно так. За эту старость нам надо благодарить. Не будем ворчать, когда же, наконец, придет смерть, сколько мне еще быть тут. Умирают по очереди. Вне очереди нельзя умереть. А эту очередь устанавливает Господь. В одной песне попели в России неверующие часто: «У природы нет плохой погоды, всякая погода – благодать. Осень жизни, как и осень года, благодарно надо принимать». Если неверующие пели так, что надо осень жизни принимать благодарно, тем более мы, верующие, мы попали в осень жизни, мы на закате нашего жизненного дня, и за это надо Господа благодарить. За долгие годы научились многому, многое видали, на ошибках выучились кое-чему, поэтому старые люди опытней. Они знают больше, чем молодые. Когда молодые состарятся, они, Боже, больше нас будут знать. Но старые люди набрали опыт и знаний. Иов говорит: в старцах мудрость и в долголетних разум. Оно должно так быть, но оно не всегда так. Оно должно теоретически так быть, но часто мы, люди, бываем и с проблемами, потому что старость не ограждает от глупости, говорит одна поговорка. «Спроси у прежних родов и вникни в наблюдение отцов их». И это очень хорошо, когда молодые обращаются к старым, но, к сожалению, они не всегда это хотят делать. Когда мы были молодые, может быть, и мы не всегда слушали старых, сегодня мы пожинаем то, что мы когда-то сеяли. Есть такое предание, что жили по соседству два племени. В одном племени старцев уважали, ценили, а другое племя уничтожало старцев. Они были дармоедами, говорят, поэтому их надо убирать. Их увозили в горы или в лес на съедение зверям. И вот в этом колене жил один молодой человек, который не смог своего отца увести. Он его так любил, он его хотел сохранить, и он его спрятал в погребе, и некоторые годы он его там кормил тайно, чтобы никто не знал. А вождь соседнего племени решил проучить этих, чтобы они стариков уважали, чтобы они все же оставляли их в живых. И вот посылает он своих гонцов, послов и говорят, что ваши отцы когда-то у наших отцов заняли веревку, скрученную из песка, и назад не отдали. Отдайте эту веревку, или начнется война. Неделю вам на размышления. Но когда ушли эти гонцы, вождь племени собрал своих людей и говорит, смотрите, что это за проблема. Ведь из песка невозможно сделать веревку, они ищут только повод для войны, ведь это же нехорошо. Что мы будем делать? Веревку мы не сможем отдать, теперь будет война. И когда в этот день этот молодой человек опять пришел в погреб к своему отцу с едой, он был такой печальный, отец спрашивает, сын, что с тобой? Шуч, ты такой печальный. Он говорит, папа, вот такая проблема у нас. Но это же глупость, веревку из песка отдать. Отец рассмеялся и сказал, это очень просто. Скажи нашему вождю, чтобы он послал туда гонцов с такими словами. Веревку мы отдадим, вы извините, что мы не отдали, но веревка где-то затерялась, и даже образца не осталось. Вы нам кусок образца дайте, из какого песка, какой толщины, как она скручена, и мы скрутим вам новую веревку из песка и отдадим. Но сын удивился и сказал это вождю. Вождь послал туда послов, и они сказали тому вождю, а тот рассмеялся и говорит, у вас где-то старик спрятан, вы молодые даже бы не додумались до этого. А потом вождь спрашивает у этого молодого, слушай, откуда у тебя эта мысль появилась? Но тот не хотел выдать, а потом все же сказал, знаете, у меня отец в погребе спрятан. Он сказал, веди своего отца, мы отныне стариков будем уважать и почитать. То и хотел этот вождь. Это сказание или быль, но отчет есть в нем какая-то мудрость. Или правда, старые люди могут дать хороший совет, они должны дать. Поэтому молодые ожидают от нас того, чтобы мы вели себя в семье и в церкви соответственно. Молодые люди пользуются почетом и уважением из-за старых. В притчах Соломон пишет, «Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их». Слава наших детей – это мы. Чем большего уровня достигли родители, тем больше почитаются их дети. Чей это сын и дочь? Его. Ага. А это чей его? Ага. Ясно. Какого мы, такие примерно и наши дети. Поэтому честь и славу наши дети получают через нас. А мы через наших внуков. Венец стариков, внуки наши, сыновья сыновей. Это значит, мы должны воспитать наших детей так, чтобы для внука хватило. А часто у нас ни ума не хватило для детей, а для внуков ничего не осталось. И мы часто стыдимся нашими внуками. И так бывает иногда у некоторых старцев. Книга Левит, 19 глава, 32 стих. «Перед лицом седого вставай, и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь». Старые люди должны молодым людям напоминать о Боге. Бог в Библии называется древним, и старые люди молодым должны напоминать об этом древнем Боге. Поэтому Бог требует от молодых людей, чтобы они почитали старца. Но сегодня мы живем во время антиавторитетного воспитания, когда ни в школе, ни в семье, ни в обществе, а часто даже в церкви это недостаточно исполняется. Но Бог этого требует. Но это было не только повеление Божье в Ветхом Завете, но и в Новом Завете. Апостол Павел пишет, «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, стариц, как матерей». То есть старые люди должны так почитаться, как собственные родители. Но если дома кто родителей не почитает, как он в церкви будет почитать старцев или где-то в обществе? Поэтому именно дома надо научиться этому. А Библия требует как в Ветхом, так и в Новом Завете, чтобы молодые почитали старцев. Господь заботится о старцах. В книге пророка Исаии, 46 главе, в 4 стихе мы читаем слова Божьи. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал, я буду носить, поддерживать и охранять вас». Это обетование Божье нам, старым. Разве это неприятно, что Бог заботится о нас? И Он обещал, когда мы ходить не сможем больше, даже и тогда носить нас и до самой смерти, не только до старости. У нас, старых людей, есть определенные обязанности. На закате солнца нашего жизненного дня, в осени нашей жизни, мы имеем свои обязанности. Первое – возвещать праведность Господню молодым. Ведь у нас длинный опыт духовной жизни. Когда человек долго находится с Господом, то он набирает опыт жизни и может другим что-то передать. Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Праведник цветет, как пальма. У пальмы такой глубокий корень, какой высокий ствол. До 30 метров ствол, и так глубоко корень уходит вниз. И так должны быть мы глубоко укорененные. Пальма может из-за того, что она имеет такой глубокий корень, расти даже в пустынях, где до 60 градусов зной. Другие все деревья там засыхают. Праведник получает и во время знойных времен, когда нет богослужений, когда есть гонения, преследования, человек духовно все равно верующий не умирает. Пальму невозможно сломать. Ее ствол очень гибкий, и во время сильных штормов эта толстая пальма до 80 сантиметров в диаметре, самые большие, кроной может нагнуться до земли. А когда ветер перестанет, она опять стоит. Так и буря жизни не должна ломать нас, верующих, и в старости нашей. У пальмы можно всю кору вокруг дерева ободрать, пальма не засохнет. Любое дерево засохнет, когда обрубить или попортить кору, потому что между корой и древесиной идет в каждом дереве верх влага и сила для жизни и земли. А у пальмы оно проходит в середине ствола. Так и мы не должны быть, как верующие, зависимы от условий окружающей среды. Наша жизнь с Богом должна быть сокрытая в Богом, и условия окружающей среды не должны влиять на нашу духовную жизнь. Пальмы имеют много плодов, очень много видов пальм. Листья служат для того, чтобы шалаши накрывать, ствол как строительный материал, даже почки служат для еды. Так что пальма во всех отношениях очень-очень ценное дерево. И праведник такой же. И праведник цветет и возвышается, как кедр на Ливане. Кедры – это самые высокие деревья. Есть в Америке, в горах, в Кандах, очень высокие кедры. Они до 150 метров высоты и до 12 метров диаметра. Это целая башня из древесины. В основании древних строений ложили кедр. Лучше, чем камень или бетон. Он никогда не гниет. Так должны мы быть. Самые лучшие кораблестроители были финикийцы из Тира и Сидона. Они строили свои корабли из этих кедров. Они никогда не гнили. И вот нас сравнивает Библия с этими пальмами и с этими кедрами. То есть мы имеем свои обязанности, и какие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Вторая наша обязанность – передавать историю, предания и свой опыт молодым. Конечно, они не всегда интересуются этим, но все же это наша обязанность. Моисей говорит: «Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов, спроси у отца твоего, и возвестит тебе, у старцев твоих, и они скажут тебе». Отцы и старцы должны возвещать молодым, что было раньше. Тот, кто не знает прошлое, не может правильно оценить настоящее. Сегодня наши дети и внуки часто не имеют понятия о том времени, в котором проходило наше детство и юность. Они не знают того времени, поэтому мы должны им рассказывать так, как сегодня, раньше не было. Раньше было так. Цените, что сегодня у вас другое время. Поэтому это наша обязанность. Иоэль говорит, слушайте это, старцы, передавайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду. То есть мы должны передавать из рода в род то, что Бог нам дал пережить. Конечно, дети будут своих детей воспитывать сами. Моисей говорит народу израильскому и нам следующие слова в 6 главе. «Вот заповеди, постановления, законы, которые повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал. Ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Ты, твои дети и твои внуки». Значит, все, и мы, и наши дети, и внуки должны знать эти заповеди. Значит, мы должны из опыта жизни им передавать. Там мы поступили так, Бог нас наказал. Тут мы сделали так, Бог нас благословил. Дети могут на наших ошибках многому учиться. И добру, и избегать многое плохое. Это наша обязанность. Дальше мы читаем в этой же главе 6 и 7 стихи. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебя сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Тут не сказано, что в старости это не надо больше делать. То есть во все время жизни. Покуда мы живем, молиться за детей и внуков и наставлять их – это наша обязанность. Будут ли они принимать или нет – это на их ответственности. Но если мы не будем говорить, говорит Господь через пророка Иезекииля, мы будем виноваты за это. Бог это спросит с нас тогда. Следующее – помогать в преодолении проблем между поколениями. Молодые и старые люди смотрят по-разному на многие вопросы жизни. И из-за этого возникают трения и в семье, и в обществе, и часто в церкви. Бывает даже разделение в семьях, молодые уходят из дома или церковь делится, но что молодые имеют часто другое понятие. Они под впечатлением влияния окружающей среды приходят к другому мнению, к другим убеждениям. Пророк Малахия пишет слова Господа Бога о будущем Иоанне Крестителе, который 400 с лишним лет после этих слов родился. «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил землю проклятием». То есть к тому времени, когда придет Иоанн Креститель, будут между отцами и детьми большие разномыслия. И эти разномыслия надо убрать. Надо приготовить народ израильский к встрече Мессии, который вслед за Крестителем придет. И когда ангел Агавриил пришел к Захарии в храм и возвещает ему о рождении его сына, он говорит подобные же слова. «И предидет перед ним в духе и в силе Илии, чтобы возвратить сердце отцов детям, дабы предоставить Господу народ приготовленный». И мы живем в последнее время, мы ожидаем пришествия Иисуса Христа. Таких больших проблем между молодыми и старыми никогда не было, как сегодня в наше время. И наша обязанность помогать вот эти разномыслия, вот это трение как-то преодолеть. Потому что дом, который разделится сам себе, он не устоит, говорит Христос. Если молодые и старые будут иметь конфронтации между собой в семье и в церкви, там нарушится единство, там будет раскол. Это не должно так быть. И далее мы обязаны по Слову Божьему показывать молодым людям хороший пример в жизни. У них жизнь впереди. Они будут и доброе, и недоброе где-то делать, а мы должны им показывать хороший пример и наставлять, и поправлять, где надо. Павел пишет в послании к Титову, во 2 главе о наших обязанностях, как стариков, так и стариц, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и в терпении. Братья, как мы это исполняем? Так требует от нас Слово Божие, чтобы старцы это делали. Дальше Павел пишет, чтобы старицы также одевались, как прилично святым. Не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Это обязанность, дорогие сестры, дорогие матеря, жены и бабушки, это ваша обязанность. Почему сегодня столько проблем у молодых? Потому что часто девушки дома недостаточно научены. Не любят детей, не хотят детей. Почему так много разводов? Не любят мужей. Если мы наставим, и они будут делать неправильно, это на их ответственности. Но если мы не наставим, и они не знают, как делать, в ответе будем мы перед Богом. Это наша обязанность, говорит Слово Божие. И так как мы не всегда это достаточно сами научились делать, и в нашей семье не всегда все в порядке, мы не смогли молодых часто достаточно научить, и поэтому возникают часто эти проблемы. Или когда молодые начинают сворачивать в сторону, чтобы их только как-то сохранить, мы согласны многое отступить и изменить, лишь бы дети не ушли. И тогда уклоняемся вместе с семьями и с церквями от истин или требований Слова Божия. То время, которое мы раньше были на работе, теперь свободно. Чем мы заполним это время? Многие старые люди не знают, что делать. Им очень скучно бывает, а это свободное время надо в трех направлениях разделить. Во-первых, для своей души. Пока дети были, у кого большая семья, много работы, как мало времени было для своей собственной души. Теперь времени больше, время свободное, дети ушли и работы нет. Все это не нужно, что это было раньше. Поэтому сегодня есть время для своей души, но и для своей семьи. Как хорошо, когда мы посещаем детей, когда внуки бывают у нас, когда мы имеем время для них. Часто старые люди говорят, свои дети до времени, а внуки до гроба. Ну и хорошо. Но без внука ведь нехороша была бы жизнь, если бы дети были без детей. Это хорошо, но нам это не надо ворчать. Конечно, громко и проблемы, но надо иметь время для своей семьи. Как это хорошо. Недавно один дедушка говорит, когда приходят внуки, я всю работу оставляю и занимаюсь с ними. Я говорю, а почему? Говорит, через некоторое время они вырастут, я им тогда не нужен больше. Поэтому я теперь должен иметь время для них, и после они для меня тогда, может, немножко времени будут иметь. А когда мы только ворчим и недовольны, что внуки приходят, что это громко, беспорядок, внуки когда-то не будут больше приходить. А поэтому нужно время для семьи. Один брат пожилой говорит, я другую специальность приобрел. Какую же? Я теперь имею специальность. Папа, ты можешь? Я говорю, что это такое? Папа, ты можешь отвезти внука в школу? Папа, ты можешь из школы забрать? Папа, ты сможешь в больницу поехать? Папа, ты можешь поехать закупить? Папа, ты можешь дома у нас побыть? Нам надо туда-то съездить. Это действительно в старости так и должно быть. Может, когда-то мы ляжем, и тогда дети будут вынуждены ухаживать за нами. Мы сами не сможем это делать. И тогда мы у детей что-то уже собрали. Тогда дети и внуки это сделают с удовольствием. А если мы не имели времени для них, и после мы будем в таком состоянии, что за нами надо ухаживать, дети этого тогда не хотят. Об этом нужно заблаговременно думать. И нужно время для Господа и для церкви. Посещать больных друг друга, где-то в церкви, может, посторожить, сделать то или другое, где по мере сил и здоровья еще есть какой-то труд. Аврааму было 75 лет, когда Господь ему говорит, «И будешь ты в благословении». Являемся ли ты и я благословением в нашей семье? В нашей церкви. Авраам был благословением. Но это слово говорит Господь и нам. Мы и в старости нашей должны быть благословением. Но часто мы ворчливые старики и старухи. Часто у нас старость недобрая. Почему? Часто нас не хотят другие. Нас сторонятся. А к другим, наоборот, льнут. И тогда один обижается на другого. Почему его уважают, а меня не уважают? Я старше его. Так кто же виноват в этом? Заранее надо учиться стареть, чтобы старость была добрая потом. Филиппийцам пишет Павел: «Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужно для вас». То есть, другими словами, Павел говорит: «Я бы хотел лучше умереть. Это было бы намного лучше, чем жить теперь. Но ради вас надо оставаться. И нам было бы легче умереть. У Христа было бы лучше. И всех этих болезней, всех этих недугов у него больше не будет. Но ради детей и внуков надо оставаться. Поэтому нам надо осознавать эту ответственность, что мы нужны как в семье, так и в церкви, молодым. И если мы неправильно исполняем наши обязанности в старости, молодые будут бояться состариться. И это из-за нас. И последнее, нам заблаговременно надо приготовиться к смерти. Очевидно, по-человечески рассуждая, из наших семей мы умрем первые. Мы же самые старые в семье. Значит, это наша очередь подойдет. Молодые могут умереть, а старые должны умереть. Молодые вытеснят нас потихоньку из жизни, и мы должны им предоставить место в этой жизни. А для этого надо нам приготовиться. Давид говорит: «Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, как оно, дабы я знал, каков век мой». Другими словами, немецкий перевод говорит: «Чтобы я знал цель моей жизни». Достиг ли я цели моей жизни? У кого цели нет, он не может достигнуть цели. Бесцельные люди цель не достигают. Мы, верующие, имеем цель, и особенно в старости. Значит, судьбу нашу надо принимать из рук от Господа. В притчах написано: «Судьба человека от Господа». Бог определит, сколько мне в старости прожить, умру ли я, стоя на ногах, буду ли я годы лежать в постели, возьмет у меня Господь разум, или возьмет зрение или слух, какая будет под конец болезнь, рак или что-то другое. Так вот, это судьба. Кое-кто старше нас, ему лучше, он в лучшем состоянии, я моложе, мне хуже. Почему? Бог так определил. Каждому человеку Бог определяет судьбу не по заказу, не по заслугам, а по Божьему изволению. Поэтому Павел пишет римлянам: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Все. Все без исключения. И тогда, когда, может, придется некоторые годы лежать в постели. Поэтому судьбу в старости надо принимать из рук Бога. Так хочет Бог, и именно для меня. И ропот тут не поможет. В одном псалме поется: «Когда одолеют тебя испытания, когда в непосильной устанешь в борьбе, и каплю за каплей из чаши страдания пить будешь упреки, бросая судьбе. Не падай же духом, судьбу не злословь, есть вера, надежда, любовь». А это особенно у нас, старых. Господь определяет время и причину нашей смерти. Не мы, не по заказу. Часто мама моя, когда она еще жила, говорила, если я ей рассказывал, что тот и тот брат или сестра ушли в вечность, как хорошо, говорит она, но жаль, что не я умерла. Я говорю: мама, вне очереди умирать нельзя. Это невозможно. Очередь смерти определяет Бог. Мы с вами стоим все в невидимой очереди за смертью, но никто не знает, кто за кем и кто перед кем. Иов говорит: «Дни ему определены, и число месяцев его у тебя. Ты положил ему предел, которого он не перейдет». Ты, но не мы. Поэтому то, что Бог дает, надо принимать от рук Божьих. И все проблемы прошедшей жизни надо урегулировать заблаговременно. Смерть может прийти неожиданно, и мы тогда под конец не успеем урегулировать. Или у многих старых людей Бог забирает разум, и он под конец не может больше рассуждать. У него нету разума, и он в конце ничего не урегулирует. Была у нас в церкви, в старой родине, одна сестра. очень богобоязненная, примерная. У нее не было детей, она жила со своей сестрой. И очень она оказалась такой духовной сестрой. И очень любила она детей, когда мимо проходила, мимо нашего дома, к собранию, всегда у нее в руке или яблоко, или конфетка была. И вот она заболела. Заболела она раком. Рак у нее был в глазу. И этот рак пробился вовнутрь, в головной мозг. И у нее были страшные боли. И она не могла умереть. И мы в церкви не раз молились, чтобы она могла уйти в вечность, а смерть не шла. И я задавал себе вопрос, в чем дело? Почему Господь ее наказывает такой тяжелой болезнью? Однажды в обед я вернулся домой, чтобы быстро покушать. Я работал не очень далеко от дома. И мне жена говорит, тебе очень просят приехать к тете Лене. Она просит. Я говорю, мне же час времени, я должен быстро ехать на работу, иначе я опоздаю. Но она просила обязательно. И вот я приехал к ней в обедний перерыв. Она лежала при смерти, отвернувшись к стенке. Когда я с ней стал говорить, она начала исповедь. Она говорит, это было во время войны. Мой муж погиб. У меня осталось двое детей, и один другой мужчина хотел жениться на меня, но он сказал, мне не нужны твои дети. И я убила своих детей, расчленила их, сожгла их в печке, и мы уехали от того места для того, чтобы жить с этим мужем. И всю мою жизнь я несла эту вину, и теперь я не могу умереть. Теперь мне было ясно, почему она не могла умереть, почему она так любила детей, почему она так с уважением, с любовью относилась к детям. Это ведь после войны прошло 40 лет. И все это время это страшный грех, это тот страх, что когда-то это откроется. Я не знал даже, что сказать. Она уже очень тяжело говорила, и очень неприятно было. Она отвернулась к стенке, чтобы не смотреть мне в глаза. Я уехал оттуда как ошпаренный. От нее я этого никогда не ожидал. И я не знал, что делать. Но она исповедала грех. Мы помолились, она попросила у Бога прощения. Когда я вернулся после работы домой, я узнал, что 1.5 часа после моего посещения она умерла. Это было то, что ее держало. Это был мне такой урок, что можно определенные вещи из-за страха какого-то сохранить в душе своей, утаить, а Бог-то перед смертью не хочет, чтобы мы с грехом ушли в вечность. Грех туда не войдет, ведь человек погибнет, не исповедав такого греха. Я уверен, что у нас нету таких грехов, но кое у кого бывают проблемы. Ссоры, проблемы, кто-то неверный был в браке, жене, мужу, может, Господу неверный. Всякие были, и у нас, у некоторых пробелы в жизни. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Когда? Если мы исповедуем грех наш. За это говорит нам Слово Божие. Поэтому нам нужно заблаговременно все это урегулировать. После, может быть, это невозможно иногда. И мы с этим грехом уйдем в вечность. И как жаль было бы быть долгие годы Детем Божьим, и из-за того, что мы определенные грехи не исповедали, погибнуть. Слово Божие говорит, что скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто их признает и оставляет, помилованный будет. И это мы, старые, особенно должны об этом думать, бодрствуя и молясь ожидать перехода в вечность без страха перед смертью. Конечно, люди и верующие некоторые боятся смерти, ведь мы еще никогда не умирали. Умирать человек не может учиться. Надо быть готовым. Это только одна попытка. И если с первого раза не получится, значит все. Вторая попытка умирать нам не будет дана. Поэтому многие люди боятся смерти. Одного старого брата спросили, «Вы разве не боитесь смерти?» Он говорит, «Часто, когда я думаю о смерти, я трясусь. Но я стою на скале, а эта скала подо мною не трясется, и тогда я тоже опять успокаиваюсь. Как хорошо, если мы стоим на этой скале, Иисус Христос. Тогда мы не боимся смерти». Один верующий врач посетил тяжело больного пациента дома. Он сидит у него, он беседует с ним, говорит, что вы уже не сможете долго жить. И больной спрашивает, Господин доктор, что меня ожидает после смерти? Врач говорит, я этого не знаю. Как? Вы врач, и вы не знаете, что будет со мной после смерти? Он говорит, нет. Врач встал и открыл дверь. И в комнату сразу впрыгнула собака врача. Она его с ним пришла и осталась на улице ждать, покуда хозяин выйдет. И она так кинулась лапами на грудь врача и до того радуется, что она опять с хозяином вместе. Эта собака тут первый раз в доме. Она никого тут не знает. И эта собака не боялась впрыгнуть в открытую дверь. Почему? Потому что ее хозяин там. За дверью жизни находится мой Господь Иисус Христос. И когда Он мне откроет дверь, чтобы я из жизни перешел в смерть, я без страха войду туда. Я там никогда не был, но там Христос. Поэтому я так же радостно буду умирать, как эта собака прыгнула в эту комнату. И я, говорит, советую вам, дорогой больной, оставшееся время использовать для того, чтобы примириться с Богом, и тогда вы не будете бояться смерти. Как оно будет в конце, мы не знаем, но переживать не поможет. Ты знаешь путь, хоть я его не знаю, сознание это мне дает покой, чему тревожится мне и страшится, и день и ночь всегда томясь душой. Ты знаешь все, откуда ветры дуют, и бурю жизни укрощаешь ты. Пусть неизвестно мне, куда иду я, но я спокоен. Путь мой знаешь ты. И вот в таком состоянии мы, старые люди, должны быть. Это подготовка к вечности. Если мы будем готовы для этого, то мы еще все успели сделать. То есть все наши усилия приложить к тому, чтобы войти в обетованный Божий покой. Павел пишет, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Это Его завещание, это последние напутственные слова. Мы тоже хотим иметь этот венец вечной жизни. Да поможет нам Господь в нашей старости, каждому. В своей семье, в нашей церкви, в нашем родстве, в том обществе, в котором мы живем, в тех условиях, в которых мы находимся, быть старыми людьми, которые благословит Бог и которые были бы благословением для других. Да поможет Он нам в этом.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Когда дают тебя испытания, когда мне посильною станешь в борьбе, чаши страдания пить будешь, упреки бросая судьбе. Не падай душою, судьбу не засло, есть вера, надежда, любовь. Когда твое сердце заноет тоскою, наступят страдания тяжелые. покою никто ей не скажет, иди отдохни. Ведь помни, что греет и душу, и кровь, то вера, надежда, любовь. Постигнет ли жизнь утрата какая, не плачь безутешно о ней никогда. Честночертано, слыши, такая решение сбылось неземного суда. И ты утешение ищи дорог, где вера, надежда, любовь. Терпение не станет ослаблено, силы в тумане сомнений потонет душа. С девизом убитый до самой могилы, ведь жизнь и страдания всегда хороша. В ней большего счастья не может.